Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 7 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Иосиф Дискин, политолог, член Общественной палаты и доктор экономических наук. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир можно писать через СМС-портал, через Телеграм, можно дозваниваться, скорее всего, во второй части программы. Я предлагаю говорить о женщинах. Ну, сегодня же 7 марта.
Да, 7 марта, преддверие большого праздника, и как для женщин, так и для мужчин, которые радуются нашим женщинам.
Вам опасно работать в Государственной Думе? Если да, то меняйте работу, говорит сегодня спикер Государственной Думы Володин, обращаясь одной из журналисток парламентского пула. Таким образом, Володин сегодня прокомментировал обвинение в адрес одного из депутатов Леонида Слуцкого. Как это можно понимать?
Ну, это безобразие. Вот такое комментарий безобразие. С моей точки зрения, первое, я не хочу претендовать на позицию моралиста. В моей жизни был ряд вещей, о которых я жалею, но никогда ни в каких обстоятельствах насилия или использования должностного положения по отношению к женщинам в моей жизни не было. Поэтому вот эти граничные условия, с которых я выступаю. Но, тем не менее, говорить о том, что вам опасно работать в Государственной Думе, это абсолютное безобразие. Вячеслав Викторович, мы знакомы много-много лет, могу сказать, это безобразие. Не должно быть работа журналистов, не должна быть связана ни с какими рисками сексуальных домогательств. И когда уважаемая бывшая коллега по Общественной палате Московской области говорит, что надо вносить изменения в законодательство, да, надо. Отношения, я вот не сторонник того, что сегодня происходит в Голливуде, это уже запредельные вещи.
Но ведь то, что происходит у нас вокруг Слуцкого, это ведь продолжение, разве нет?
Отчасти продолжение, отчасти, и когда говорят, что 7 лет назад, вот это не дело. Но когда при этом говорят, а вот 3 месяца назад, это уже другая история. Это означает, еще раз, не должно быть. А если это даже не будет в законе, то уже, безусловно, в кодексе депутатской этики должно быть железное ограничение на то, чтобы... Да, мы помним формулу «мужчина должен пытаться, женщина...» Но руки распускать не дело. Использовать служебное положение для того, чтобы добиваться вот... не дело, и за это должно давать сильно по рукам.
Но вот эта история, все-таки в любом случае, вы это признаете, что частично это все равно после Соединенных Штатов Америки. Да. Эта история, во-первых, волна... немножко другая, потому что одно дело кинобизнес, другое дело политика.
Где требования совсем другие.
Потом...
Требования к моральному облику депутатов, которые являются уполномоченными народа по исполнению важных... Ну, гораздо более высокая планка требует.
Но не получается ли так, что в этой истории мы особенно должны думать о презумпции невиновности? Об этом, кстати, тоже пишет Алексей Алексеев, 937-й нам через Телеграм. А так получается, что вот в любом же случае подобного рода обвинения, они такие, ну, труднодоказуемые, вот так мягко будем говорить.
Простая вещь.
А сейчас уже многие ведь требуют. Детектор... Почему?
Вот так? Детектор лжи. Если ты предъявляешь обвинение... Ты должен быть готов пройти одна сторона и другая, поскольку в этом пространстве всегда находится двое и отсутствуют, я надеюсь, видеокамеры наблюдения. Должна быть готовность. И если, да, презумпция невиновности обязательно, но зато если... имеются то, что называется весомые основания полагать, что имеется нарушение кодекса этики, будьте любезны на выход.
Но видите, по большому счету, больше шуму даже, и вот теперь появляются уже конкретные женщины, которые говорят, свидетельствуют, уже подписываются своим именем под этими обвинениями, во многом после первой реакции депутатов, которая была, ну, мягко говоря, такой легкомысленной
на эти обвинения. А я о чем?
Но почему?
Юрий, я об этом и говорю. К сожалению, нравственная планка у нас в целом в обществе такая зыбкая. Извините, полукриминальные нравы 90-х годов продолжают эхом доноситься по сию пору. От этого надо избавляться. И избавляться достаточно, еще раз, презумпция невиновности святое. Но если депутат дал веские основания полагать, что предъявленные к нему обвинения имеют значение, то есть, грубо говоря, в этот день он действительно по пропуска же есть, встречался, если при этом, если место события имело, то обязанность должна быть в кодексе депутатской этики, обязанность пройти детектор лжи.
Ну вот сам-то Слуцкий уже прокомментировал это, и он сказал, полиграф имеет большой запас погрешности. Его переспросили, означает ли это, что он отказывается от полиграфа, но на этот вопрос он не ответил.
Об этом и речь. Да, имеет, но дело в том, что старый принцип – жена Цезаря должна быть выше подозрения. То, что положено Юпитеру, нельзя быку.
Вот когда вы заговорили про Юпитера, тут уже сразу Виталий про Жириновского вспомнил. Ведь у Жириновского, ну, скажем так, и даже не 10 лет назад были подобного рода вопросы.
И не должно быть.
И это никого... не было харассментом, это было просто, да, хулиганством, публично, как некоторые,
да,
полагают.
И я полагаю.
Но он депутат, кандидат.
Вот давайте начинать выстраивать четко юридически оформленные требования к облику слуг народа. Не только же депутатов. Это должна быть норма, которая должна действовать в законе о государственной службе. Это должно быть железные требования к спецконтингентам, прокурорам. Извините, я хочу напомнить. У нас есть такой спецконтингент адвокаты. И мы помним умопомрачительный случай, когда адвокатесса оказывала сексуальные услуги в местах принудительного заключения. И ее не выставили из адвокатского корпуса. Вот это как раз хороший повод на эту тему всем поговорить. Одно дело, но дело в том, что платные или бесплатные такого рода сексуальные услуги подрывают статус, извините, должно быть. Одно дело, что мы можем себе позволить в обыденной жизни, хотя использовать руки, распускать и в обыденной жизни не следует. Другое дело то, что является атрибутами нашей государственности. Вот тут давайте поднимем планку.
Вот не первый раз я это слышу, но сейчас это написал Алексей Фрей. А вот так вот не доборемся мы до условий, как он пишет, в которых комфортно только гомосексуалистам и импотентам.
Это неправда. Почему? Как раз я против того. Если имелись обоюдная склонность, я же не говорю о том, что, так сказать, только брак, освященный в церкви. Нет, ну, жизнь наша многообразна. Я же еще раз говорю, что я не могу, не имею морального права выступать с позицией абсолютной морали.
Нет, ну, не доборемся. Тут немножко другая история.
Извините, кстати говоря, и гомосексуалистам на государственной службе, если это не по доброй воле, тоже не должно быть. Никому. Никому не должно быть позволено использовать служебное положение, чтобы получать за это сексуальное воздаяние.
Так нельзя.
Слава богу, у нас передача до 16.
Да, после 16. Служебное положение вообще нельзя использовать и с одной стороны, и с другой стороны.
Именно.
Но ведь заговорили, и Володин сегодня, он намекнул на то, что заявления о домогательствах прозвучали от репортеров определенных СМИ, а сейчас предвыборная кампания.
И это их право. И это их право. Да, оппозиция в условиях выборной кампании всегда будет выступать, но при этом заявлять, если вам опасно работать в Государственной Думе, не ходите, это прямое безобразие, потому что это говорит о том, что, извините меня, четвертый человек в иерархии государственной власти покрывает подобные случаи. Не осуждает, а допускает, что они могут существовать. А если у вас это риски, то пошли вон. Нет, должна быть обеспечена абсолютная безопасность тем, кто выступает четвертой властью в России.
Но депутаты Государственной Думы, и не только мужчины, депутаты Государственной Думы, в основном все-таки скорее поддерживают Слуцкого на данном этапе, как кажется.
Еще раз, и я считаю, до тех пор, пока нет веских фактических доказательств, он имеет полное римское право возглавлять комитет, быть депутатом.
Но для этого депутаты ведь должны хотя бы задаться вопросом, не пора ли нам изучить этот вопрос?
Вот, и об этом и речь. Имеются, если имеются письменные заявления, то есть в Государственной Думе комитет по этике и регламенту, он обязан выслушать, посмотреть, в глава его человек, хорошо знаю, человек с хорошим юридическим образованием и оперативным опытом, я добавлю. Поэтому он разобраться может, совпадает ли по времени, был ли визит, были, подтверждается исходными обстоятельствами, подтверждается обязанность всех в Государственной Думе, в том числе и Слуцкого, обеспечить содействие выявлению обстоятельств по простой причине. Потому что лодочки нашли, осадочек остается. Недоверие Государственной Думе – это слишком большая роскошь, которую мы не можем себе позволить, особенно в условиях, когда мы говорим о том, что нам необходим прорыв.
Но эти обвинения пока голословны, поэтому откуда недоверие может появиться?
Они, если бы они были совсем голословны, вот там называлось место.
Ну, там есть, говорят, аудиозапись, да.
Извините, это же совсем... Это действительно голословно. Если имеется аудиозапись, то это действительно голословное обвинение, потому что голос там...
Голые слова.
Да.
Хорошо. По поводу того, мы вот уже, Виталий, точнее, уже вспоминал про Жириновского, точнее, о Жириновском в прошлом. Ведь в этот раз во время дебатов тоже была история, связанная с Жириновским и Собчак. По большому счету дебаты... Вот перед выборами президента единственное, что многие об этом слышали, это то, что что-то там было между Собчак и Жириновским. Один раз теперь вот говорят, еще что-то такое произошло.
Было вчера.
Так вот, а зачем вообще нужны эти дебаты?
Дебаты?
Ну вот в нынешних выборах, в нынешних условиях.
Первое. Да, конечно, моему углу я обычно пропускал. Ну, в силу того, что член общественной палаты не занимается политикой, но мне было ровно интересно... Вот с той точки зрения, которую вы задали, как эксперту. Ответов, что делать, там нет. Но зато вопросы, которые задаются в ходе дебатов, реально значимы, и в результате они формируют национальную повестку, часть национальной повестки дня. И вопросы, на которые придется отвечать тому, кто выиграет выборы президента Российской Федерации. Вопросы многие эти находят отзвук в душах людей. Они проголосуют не за тех, кто задал эти вопросы. В абсолютно, то есть мы знаем данные социологии. Да. Просто знаю, я вот все-таки зампредседателя научного совета ВЦИОМ, поэтому обязан...
Теперь просто перед выборами по новым законам про социологию очень опасно говорить.
Ну, еще подождите, еще целых пять дней. Можем. А вот вопросы задаются, вопросы находят отклик у людей, это фиксирует социология, и на них приходится отвечать ровно так же, как...
Но на эти вопросы ведь нет ответа, так получается пока.
Но на них придется давать ответ победителю.
А почему вы говорите, что придется давать ответ? По большому счету вопрос задавали ни ему, ни при нем.
Потому что люди... Их услышали, и они стали часть их переживаний и размышлений.
Смотрите, вы говорите, люди их услышали, это стало частью переживаний и размышлений.
Это факт эмпирически.
Безусловно, но люди, которые услышали эти вопросы, скорее всего, должны, значит, и голосовать за тех, кто
нет.
эти вопросы задает.
Если бы они услышали...
А таких мало.
Если бы они услышали еще и бы ответы, они бы за них голосовали. Я же еще раз говорю, ответов практически нет. А вопросы многие существенны. Вопросы многие существенные. Ну, я не хочу перечислять, это было бы неправильно, вмешательство в политическую жизнь, но еще в целом многие вопросы существенны.
Эффект вопросы этих о справедливости... дебатов мы узнаем после выборов, полагаете вы?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, в итоге я кандидат... Так, сейчас как бы аккуратно это сказать. Кандидат, которого абсолютное большинство россиян видят в качестве победителя, не называя фамилию, он показал, что он очень внимательно слушает аудиторию. Лягут на стол результаты социологии, результаты того, что как в итоге скорректировалась национальная повестка дня, и к моменту, когда будут опубликованы, выйдут первые указы после инаугурации, это обычно май месяц, я думаю, что во многих... Ну, во-первых, кстати говоря, что меня несколько заставило разинуть рот, что кандидаты задают вопросы, которые... ответы на которые уже прозвучали в обращении того самого кандидата, имя которого мы не называем. Ну, это неинтеллигентно просто. На мой взгляд, просто неинтеллигентно. Когда один из кандидатов говорит, опять не хочу называть, наша программа «Земля, жилье, дороги». Ну, извините, мы только что слышали про жилье с показателями 120 миллионов квадратных метров ввода жилья. Мы слышали требования привести в порядок региональные и местные дороги. Вполне ответ-то был дан. Ну, как же можно продолжать?
Нет, подождите, мы все-таки как рассматриваем тогда эти дебаты? Если мы рассматриваем дебаты как возможность задать вопросы...
Да.
Но вообще-то это же кандидаты в президенты, и поэтому они должны говорить о том, что в их программе есть жилье и дороги.
Хорошо, согласен. Но при этом, с моей точки зрения, корректно было бы сказать, у меня, так же, как и в программе другого кандидата, присутствует, мы на этом настаивали 10 лет, и мы очень рады, что в программе этого кандидата появилось то, на чем мы настаивали 10 лет. Интеллигентно и правда.
По поводу обращения Путина к Федеральному собранию, там ведь очень четкие две части было, во-первых, и по значимости... Даже не так, наверное, по реакции на то, что прозвучало, одна часть как-то потерялась на фоне второй.
Не так. Я был все-таки в зале.
То есть вы ощутили, как это Никонов, по-моему, звенящим восхищением назвал?
Ну, Вячеслав Алексеевич, человек с хорошим литературным дарованием, там они слушались с разными эмоциональными реакциями. Первая часть... Там была другая, ну, наконец. Многое из того, чего ждали, а некоторые добивались, некоторые книжку написали, прорыв, как нам модернизировать Россию. Для меня это был вот период тихого счастья, поскольку, например, вот передача вот в ближайшее время выйдет, что делать, я и говорю, там был сказан вопрос, что вы считаете было бы победой? Я сказал, что, на мой взгляд, индикатором победы было бы удвоение несырьевого экспорта. И через два дня... То есть вот для меня это было счастье, потому что вот многое из того, чего я толдычил, это совпало. Пришло время. Не потому, что не хотели, пришло время.
Вот это отдельный вопрос, потому что очень многие говорят о том, что... А почему вы решили, что если нам сказали, что это надо удвоить, то они прям реально удвоят? До этого было 18 лет.
80, вместо удвоения сделали 81,8.
Ну вот.
Это практически, ну что мы, большая национальная программа, а мы начинаем... ну да, кризис еще подпортил. 1,8 это был прорыв в России, вышло за это время в другую весовую экономическую категорию. О чем разговор? Если кто не верит мне, возьмите такой есть справочник Factbook ЦРУ, где Россия шестая экономика мира. Не я, не пропагандисты там федеральных каналов, это ЦРУ, небольшие наши друзья. Шестая экономика мира. Ну, чего тут? Вот, поэтому первое, и при этом для меня было очевидно, что нужно было ответить, а почему это возможно? Почему внешние шоки, вызовы и так далее не помешают нам в течение предстоящих в одних случаях 6 лет, в других случаях 10 лет, реализовать задуманное. И был четкий ответ. Другой вопрос, что я в силу того, что я, извиняюсь, еще и член бюро Лиги оборонных предприятий, ну, я просто там в унутрях, для меня большинство из этого не было откровением. Хотя мой сосед, глава из одной из крупнейших госкорпораций оборонных, мы посмеялись, если бы мы сидели, говорили, если бы кто-нибудь из нас вчера это сказал на, на презентацию, мы бы уже, это самое послание мы смотрели бы уже из Лефортово.
Но подождите, все-таки возвращаясь к первой части, потому что мы как-то быстро с этой Лигой оборонных предприятий перемещаемся во вторую часть. Про первую часть, ведь Путин говорил, что главная наша проблема – это отставание. И эта проблема, ну, в общем, примерно такие же слова, скорее всего, говорили, к примеру, или Брежнев, или Андропов. Ведь об отставании мы говорили еще со советских времен.
Брежнев нет, Андропов, да.
Ну вот. Так вот, получается, что вот за предыдущие там 40 лет никак.
Извините.
А теперь раз и все.
Извиняйте, дядька. Вы знаете, известный анекдот. Да, я думал, вы птица. Только давайте посмотрим. Россия сегодня, вот что интегрально... Путин не стал называть эти слова. Вот все те показатели, которые он назвал, в том числе 50% роста ВВП на душу населения, это Россия вырывается из ловушки среднего уровня развития. Мы с вами вот здесь, в этой студии, об этом говорили. Это Россия переходит в другую категорию, и необходимо, почему я подчеркиваю, не сырьевой экспорт, это другая структура экономики, возможность финансировать... Помните, там пауза какая возникла? Владимир Владимирович, большой артист, это не моя оценка, это Хазанова, который сам немалый артист. Берет паузу такую мхатовскую, и знаете, а как это возможно? Темпы роста выше среднемировых. Это правда, это правда. И мы считали, в разных аудиториях считали, что да, 4,5% темпов роста, это... Реально, с моей точки зрения, реально, я готов ответить, почему, обеспечивают Россию возможность вырваться из среднего уровня развития.
Ну, пока-то мы и 2% не можем.
Ну, все-таки надо было, еще раз, вот почему не вчера, а сегодня? За это время произошли серьезнейшие изменения внутри страны. Идет реальная смена, я это вижу, качества менеджмента, руководящего менеджмента промышленных предприятий. Уходят те красные директора, которые сохранили на плаву свои предприятия. Но их нужно уже реализовывать по-другому. Внутри нашей экономики сегодня возникло несколько десятков тысяч предприятий, которые реализуют совершенно другие темпы, другую стратегию и так далее. Начинается реальное изменение. В чем главная отсталость? Это в системе государственного управления, в системе управления промышленными предприятиями. Сельское хозяйство, надеюсь, вы не будете спорить, радикально изменилось. Там стон задают крупнейшие холдинги, которые управляются... Как
крупнейшие холдинги.
Крупнейшие холдинги.
А мы где довольно в мире много, по-другому? Ну, мы довольно много говорили о том, что, как правило, в сельском хозяйстве в меньшей степени, но и там тоже, как правило, во всех этих экономических единицах все больше и больше государства.
Ну, какие? Мираторг, что ли, государство? Да о чем вы? Окститесь, в сельском хозяйстве где там государство?
В меньшей степени.
Да нету сказал. Там его вообще.
Вообще.
Ну, там есть какой-нибудь там эти самые институты, которые занимаются там плодовочной продукцией. Какое там государство? Там как раз высокодоходных. Другой вопрос. Что при этом начинают и фермеры находить свои ниши. Начинает качественная продукция, экопродукция. Приняли соответствующий закон. Сейчас еще к этому подгонят кооперацию. И это начинает формироваться. И не зря, я думаю, что магнит не зря государство прибирает. Там есть стратегический ход. Не хочу об этом раньше времени говорить.
Но государство прибирает, и стратегический ход будет делать уже государство.
А дальше стратегический ход государства, а дальше найдется, кому это задорого продать.
805-й, 20 секунд у нас осталось до новостей, пишут, у нас 6-я экономика, а жизненный уровень на 300-м месте. Ну, правда, 300 стран нет в мире.
Это неправда.
Ну, и не на шестом, это тоже правда.
Не на шестом. Ну, большая по численности страна, конечно, отстает. Да.
Иосиф Дискин с нами сегодня, политолог, член Общественной палаты и доктор экономических наук. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 7 марта. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня политолог, член Общественной палаты, доктор экономических наук Иосиф Дискин. Мы продолжаем разговор. СМС-портал работает. Можете писать через Телеграм, можете дозваниваться. 7373-94-8. Вы хотели что-то сказать?
Да, сейчас только что прошла новость по поводу кандидата в президенты Российской Федерации Ксения Анатольевна Собчак, которая запросила разрешение Украины...
Без агитации и контрагитации.
Никакой. Это просто констатация. Вопрос для меня простой. Все кандидаты в президенты, заявляя о своем желании занять эту должность, предполагается, что они полностью принимают Российскую Конституцию. Конституцию нельзя принимать выборочно. Если она принимает эту Конституцию, то Крым является в соответствии с Конституцией субъектом, Крым и Севастополь – субъекта Российской Федерации. Если с этим не согласен, то есть означает, что она не принимает Конституцию, то даже
но
не...
Но в вашей логике тогда получается, любой, кто не признает...
Не может претендовать на государственную должность в Российской Федерации.
Но по вашей логике, получается, такой человек и гражданином не может быть, потому что гражданин тоже должен признавать Конституцию.
Нет. Вот этой обязанности нету. Где такая моральная обязанность, с моей точки зрения, есть, а законной нет. Есть люди, которые не согласны с Конституцией, они агитируют за ее изменения, имеют на это право.
Но быть кандидатами они не могут.
Но они ей подчиняются.
Хорошо, возвращаемся к выступлению Владимира Путина. Про первую часть мы поговорили и начали приближаться ко второй части.
Я только одну заключительную. Надо понимать, что те показатели, которые заложены, это императив. А ловушки среднего уровня развития, потому она и ловушка, что либо ты из нее вырываешься, ты там не можешь сидеть долго, ты начинаешь проваливаться по простой причине, ожидания людей не реализуются, начинает работать то, что называется, то, что я назвал законом де Токвиля. Обманутые ожидания взрывают политическую ситуацию. Здесь это как в «Алисе в стране чудес». Надо очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте. Поэтому эти показатели – это императив, как вот хоть тушкой, хоть чучелком, а вырываться из ловушки среднего уровня развития надо. И те показатели – это есть просто перечень показателей, в соответствии с которыми мы вырываемся из этой ловушки. Теперь можем ко второй части.
Да, вторая часть, я, кстати, неправильно процитировал Вячеслава Никонова, он не звенящее восхищение говорил, а про звенящий восторг в зале он говорил. Про вторую часть очень многие критикуют вторую часть. Во-первых, за то, как это было представлено, во-вторых, за то, что было представлено, в-третьих, сколько времени этому было, сколько времени на это было затрачено и какое внимание этому было уделено. С вашей точки зрения, это не перебор?
Нет.
Вы до этого сказали, что вы вообще-то на оборонку работаете.
Ну и что?
Ну так, просто
что. И что? Во-первых, я считаю, что это меня только положительно характеризует, а во-вторых, и глубоко в этом убежден. А во-вторых, это не работать на оборонку не значит, что это лишает меня разума.
Нет, ни в коем случае.
Значит, поехали. Значит, первое, почему? Нужно было в условиях угроз санкций, в условиях нагнетания внешних угроз, прежде всего, нужно было сказать, ребята, мы угрозы видим, понимаем и парируем все щели уязвимости. Спокойно, сегодня мы мир в нашей стране, мир нашим союзникам и в целом мир во всем мире, как говорили во времена моей юности, мы гарантируем, можно спокойно развиваться, первое. Второе, на мой взгляд, это большой, ну, помните, да, вы нас не слушали, послушайте теперь. Это большое обращение к грандам геополитики. Трампу, к Меркель, к Оланду. Ребята, все, сломать не удастся. Давайте попробуем, вот теперь оцените, давайте попробуем не пытаться мириться известно чем, а попробуем договориться о правилах глобальной безопасности. Мы с Китаем, с Индией, с одной стороны, ну, страны БРИКС+, плюс вы, давайте попробуем выработать новые правила мирового порядка, которые были бы построены на взаимном уважении интересов. Не в принципе Америка превыше всего, и как нам нравятся критерии, так мы и будем действовать. А давайте попробуем. И было показано, что все, первое, ответ, чему был дан ответ? Ответ стратегическому плану быстрого удара, обезоруживающего удара, после которого плюс ПРО американцы могут себе позволить односторонний обезоруживающий удар. Такие модели были, такие сценарии были. Правило, нет, не проходит. Второе, система ПРО. Вы тратите гигантские деньги, все это выброшены. Третье, нужно было показать, что еще работает вся военно-промышленный комплекс. Есть заделание. Многие вещи же еще не стоят на вооружении. Например, самолет с ядерной энергетической установкой.
Но Путин же говорил, все это реально работает.
Работает. Он и же тогда... по поводу этого точно. Почитайте.
Нет.
Мы провели испытания, энергетической установки, она показала... Там же было... Извините, я себе представляю, какое количество документов совсекретной особой государственной важности пришлось рассекречивать ради того, чтобы это... Почему мы...
Нет, вопрос-то ровно... вот он говорит, все это есть и реально работает. Тогда зачем об этом нужно говорить через наших депутатов? Потому что ну, наверняка Меркель с Трампом уже получили шпионские сообщения.
Нет.
У них что-то куда-то полетело.
В этом вся история. Я... по одному из федеральных каналов сказал, что, ребята, беда, ЦРУ не смогло, и почему Владимир Владимирович отдельно поблагодарил ФСБ за контрразведывательное обеспечение, многие вещи были абсолютным изумлением. Да, знали, что крылатую ракету большой дальности испытывают, но параметры были абсолютно неизвестны. Система «Авангард», то, что ее поставили на опытную боевую эксплуатацию, было абсолютно известно же. Все же, Америка чем хороша? Документы публикуют, доклады, были, что-то было известно по поводу новой сатаны, это было известно, а по поводу крылатых ракет, извините, когда начали с... корветов в Балтийском море шарашить по этим самым, по Бармалеям в Сирии. Это же было вообще как бы никто себе представить не мог.
Нет, тут, смотрите, вот Никитец спрашивает, он сформулировал этот вопрос, а зачем об этом так долго говорить? Это настолько важно?
Это крайне важно. Ну, он же, вот он, наш президент, кандидат в президенты подробно рассказывал о всех системах, которые являются ответом на конкретные компоненты стратегической угроз России.
Но, все-таки он это обращался к нам? Или вот послушайте больше... теперь через...
Да, а теперь послушайте. Там был же ясный адреса.
879-й спрашивает, это было «Знай наших» или «Кузькина мать»?
Ни то и ни другое. Давайте разговаривать, давайте договариваться. Еще раз, вот вы вспомните формулировку. Вы не хотели, мы вас уговаривали, вы не хотели дослушать. Теперь послушайте. Это был прямой. Те, кто люди моего поколения, помнят такую повесть Тимура и его команда. Помните ультиматум? Вот как бить будут. Вот это был ультиматум. Либо мы втягиваемся в дорогостоящую гонку вооружений, либо мы останавливаемся, ведь еще же страшный порог.
Но втягиваться в гонку вооружений американцам как-то сподручнее.
Вопрос, если как подходить. Если...
Потому что это уже было в советское время, они втянулись, и потом
Они нас втянули в «Звездные войны», было плохо оценен реальный уровень угроз. Я думаю, что теперь мы все-таки к чему-то научились. еще раз попытка остановить на пороге, на самом страшном пороге, выведение систем вооружений в космос. Драма в том, что как только это будет сделано, все, кто занимается стратегическим планированием, знают. Вывод систем вооружений в космос единственным ответом является немедленное начало глобальной войны.
Скажите, вот 692-й спрашивает, первый, кто так четко сформулировал вопрос, вот это не похоже на позицию КНДР?
Нет, конечно. Ну, в некотором смысле всякая система стратегической обороны просто похожа на позицию КНДР. Всякая система. А, извините, уроки Ливии и Ирака показали, что если у тебя нет ответа, который наносит противнику неприемлемый ущерб, ты находишься под угрозой. Но КНДР вряд ли может нанести неприемлемый ущерб Соединенным Штатам. Но
неприемлемый ущерб мы могли донести еще когда не знали обо всем, о том, о чем сказал Путин.
Нет.
Почему?
А по той простой причине...
Ядерная война.
А ядерная война-то она ядерная война. Либо надо начинать было первым, а если не начинать первым, мы, в общем, нам это ни к чему. Зачем нам мир превращать в пепел? А если нарваться на американскую стратегию быстрого удара, то можно было уже не нанести неприемлемый ущерб, и известные проигрывания моделей комитета начальников штабов показывало, что при подлетном времени 5-6 минут исчезают командные пункты России, исчезают стратегические ракеты наземного базирования, исчезают основная часть ракетоносных крейсеров, а с остальным уже появляются реальные шансы справиться двуслойной системой противоракетной обороны. Ровно об этом Владимир Владимирович и сказал. Не проходит. Все эти сценарии больше не проходят. Вот ну и кроме того, еще есть мертвая рука, то, что называется.
Вот это с непредсказуемой траекторией движения. Макс пишет, ядерная торпеда, ведь сахаровская разработка, про которую еще советский...
Это не так.
Не так.
Не так.
Сахаров, ну, то есть, Сахаров предлагал... Я тогда договорю просто. Да. Макс-то пишет о том, что это же бесчеловечно, это, по сути, война с мирным населением.
Ну, ровно вот все... Так надо вспомнить, что предлагал Сахаров. Он предлагал затопить недалеко от побережья Соединенных Штатов ядерные заряды, которые, будучи взорваны, вызваны цунами и так далее. Но я хочу напомнить, что это не оружие первого удара, это, извините, 100 мегатонн, это уже ответ, который хоронит всю человеческую цивилизацию. Поэтому и речь. Ребят, фокус не проходит, давайте договариваться.
Это о новой роли ядерного оружия, которое мы раньше считали главным?
Она всегда была. Все-таки мир не знает мировой войны уже многие-многие годы, больше 60 лет, ровно потому, что имеется угроза взаимного уничтожения. К сожалению, я сейчас с горечью должен это сказать, в коридорах Пентагона, в коридорах National... State Building, это там находится Совет национальной безопасности США, находится много людей, которые не прошли стратегическую школу в 80-х и 90-х, и сегодня вполне серьезно рассуждают о возможности ядерной войны.
Когда серьезно говорили о возможности ядерной войны, ну, как кажется, серьезно говорили, это был Карибский кризис, это было довольно давно.
70-е годы, прежде всего.
Да, и тогда была другая система. Просто вот один из наших слушателей, Алексей Фрей, пишет, в идее противостояния меня вот что смущает. В наших министерствах сейчас, не тогда, тогда не было, в наших министерствах сейчас работают иностранные консалтинговые компании.
Не работают.
Второе, наши элиты за границей.
Нет, ну давно уже не работают, никого, у кого есть, ну, все-таки предполагается, что у нас ФСБ работает более-менее прилично, а те, у кого есть счета, ну, для этого была проделана большая серьезная работа, для того, чтобы окна уязвимости, вот те, о которых справедливо говорит наш радиослушатель, были закрыты, заделаны, законопачены и забиты досками. Нет, этого уже нету, никаких консалтинговых компаний западных нет. Это все было в 90-е годы, это правда. Целый этаж, этот самый, которое ведомство, занимавшееся государственной собственностью, занимали иностранные консультанты, мы все это помним, часть из них потом села по законам Соединенных Штатов. Нет, этого ничего нет.
Хорошо, тогда по-другому, об экономической вовлеченности. Так или иначе, мы намного серьезнее зависим от тех, кому пытаемся противостоять.
А мы не пытаемся противостоять, мы пытаемся обеспечить себе гарантии независимого развития. Конечно, мы же, разве президент в своем послании слово хоть сказал о том, что мы переходим к автарке? Нет. Он говорит, что давайте санкции, это незаконно, и хватит с этим баловаться. Я думаю, что санкции уже теперь, когда нас пугают, что наложат новые санкции, это уже юридически невозможно.
Вы знаете, сегодня появился фильм про Путина. Во всяком случае, выложили в интернет, так объявлено, фильм, над которым работал Соловьев. Насколько я понимаю, вот это заявление Путин сделал именно в этом фильме. Я цитирую по агентству РИА Новости. Президент России заверил, что его не задевает ярлык главного мирового злодея, который на него пытаются навесить на Западе. Я тут уже несколько раз видел сообщения от наших слушателей. Но ведь реально, ведь это не только про Путина теперь так будут говорить, но и про Россию, разве нет?
Еще раз, давайте разбираться. Давайте всерьез разбираться. А почему клеит такой? С 68 года на Западе стала формироваться единая система взглядов на мир, на мирное развитие. Потом эта система в течение 80-х-90-х годов стала глобальным критерием, исполнение которого стали требовать от всех. То появилось то, что называется псевдолиберальная гражданская религия. И хорошо бы бог с ней, с религией, но к этому стали приклеивать еще и государственные требования. Государственный департамент вполне сначала Олбрайт, а потом и Кондолиза Райс, а потом и Хиллари Клинтон начали говорить о том, что мы обязаны подходить с моральными требованиями ко всему мирному развитию. Я хорошо помню свой разговор в 93-м году с Мадлен Олбрайт, у нее в гостях на эту тему. Это же не вообще для меня абстрактные вещи, это часть моей биографии. И после этого так стал действовать Мировой банк, Международный валютный фонд, и это стало приводить к систематическому возникновению кризиса во всем мире. Почему? Потому что либеральные требования стали наталкиваться на национальные, религиозные, культурные традиции, на национальные интересы. Этот маховик стал разрушать государство. Наш национальный лидер сказал: ребят, давайте оставим универсальные глобальные требования, давайте вернемся к национальным традициям, к национальным интересам. Это он сказал в Мюнхене, если мы помним. Но за этим стояли инвестиционные фонды, инвестиционные банки США, которые на выполнение этих критериев, кстати, гробили экономику США при этом, так спокойненько. Ситуация, надо помнить, что сегодня национальный долг США 21 триллион долларов, 105% ВВП. Поэтому, конечно, на нас будут вешать ярлыки для того, чтобы Америка осталась мировым жандармом, потому что только при этом условии можно поддерживать функционирование экономики.
Но просто когда на страну навешиваются такие ярлыки, то, соответственно, эта страна в своего рода изгой становится.
Это по отношению к кому?
А что? Ну, Китай... тот, кто навешивает, то точно.
Да, да, но только давайте вспомним.
Как много вместе с ним навешивают.
А давайте вспомним, где у нас проживает 3/4 населения земного шара. Эти страны навешивают ярлыки. Китай, Индия, Бразилия.
Ну, Китай довольно сложно все-таки назвать вот таким убежденным сторонником Российской Федерации.
А он не убежденный сторонник, он бенефициар той стратегии, которую мы предложили.
Китай он вкладывает говорит, в США, пишет Виталий.
Ну, это не так. Китай говорит, мы будем развиваться в соответствии со своими интересами, со своими политическими традициями. Он же выступает точно так. Извините, и нас, и Китай поставили в один список в качестве главных врагов Соединенных Штатов. Торговать, и мы торгуем. Извините меня по поводу санкций. Извините, только вчера British Petroleum заявило, что никакие проекты с Россией сворачивать не будут, несмотря на какие санкции. Европа сказала, никаких больше санкций объявлять не буду, а после выборов в Италии это просто не удастся юридически сделать. Понятно, что Америка находится в просто ситуации цугцванга.
Вот это отдельный вопрос. Опять вспомним фразу Путина. Раньше не слушали, типа, послушайте теперь. А это ведь фраза обращена к нынешней американской администрации. Да. Вот такой, какая там есть американская администрация. Да. А, услышат?
Убежден, что слышат.
Трамп?
Да. Ну, понимаете, для этого, еще раз говорю, для меня это же не абстрактный человек. Это, в общем, неплохой знакомый. Так, на секунду. Поэтому я себе более или менее хорошо представляю. Другой вопрос. Трамп всю избирательную кампанию говорил о том, что необходимо ограничить рост национального долга США. 3 месяца шло сокращение национального долга по отношению к ВВП. Только 3 месяца. Сейчас опять быстро началось наращивание. Для него, почему он ведет о торговых войнах и так далее? Для него это ночной кошмар. И если ему предложат глобальную систему, в которой будет для Америки какой-то выход, убежден, что он будет готов разговаривать.
Иосиф Дискин, политолог, член Общественной палаты, доктор экономических наук, программа «Умные парни». Я благодарю вас, спасибо.
Спасибо вам.